Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу «И послал», да. «Бешалах» на иврите. Вот я сейчас зачитаю этот маленький кусочек, я спрошу просто по поводу цифр вас. «И пришли они в Эйлим, а там 12 родников воды и 70 финиковых пальм, и расположились там станом у воды». Есть какие-то точные такие цифры? 12.
Ну, 12 это 3 умножить на 4, это полная система. Так, 12 родников воды, 70 финиковых пальм, это из этой полной системы выходит система уже уменьшенная за рампин, состоящая из 7 сферот, по 10 в каждой 70, и идет дальше уже в Малхут.
А вот попроще, можно 12 родников воды, то есть вода олицетворяет, как мы говорили все время,
свет
милосердия.
Да.
Да? Свет милосердия. То есть есть там милосердие, как говорится. Да.
То есть... Исходит высший свет, это и есть источник воды. Но он не один, это 12 его источников, то есть абсолютно полный, который затем уменьшается до 70, дает как бы 70 плодов, 70 своих уже овеществленных образов.
Это как бы переход к этому Малху, переход к этому народу, который вышел.
Да, и дальше уже люди, которые приходят и наслаждаются этими финиками и этой водой.
Водой. То есть здесь есть такое ощущение, это как бы народ поднялся до уровня бины, да?
Да.
То есть потом народ, вышедший из Египта,
поднимается, по крайней
наше
мере.
Желание поднимается до уровня бины.
Да.
Бина, вы говорите, это 12 родников воды, и 70 это переход этот, да?
Да.
К этому состоянию. Очень хорошо. Да? Понятно, честно говоря. Дальше идет следующее. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, которая между Элимом и Синаем, на 15-й день 2-го месяца по выходе из страны египетской. И возроптало все общество сынов Израиля на Муше и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израиля, лучше бы нам умереть от руки Бога в стране египетской, когда мы сидели у горшка с мясом и хлеб досыта ели, ведь вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить все собрание это голодом».
Да.
Снова идет ропот, несмотря на то, что как бы...
Несмотря на то, они вышли из Египта. Они вырвались из своего эгоизма, они прошли через такие перипетии, они поднялись до уровня Элим, то есть до уровня бины.
Элим – это еще от слова Бог.
Да, конечно. Да.
Только сейчас у
меня... Множественное число только. Но это мы потом узнаем,
так.
В чем дело. И потом упали в ненависть.
И упали,
естественно.
То есть упали в ненависть, это говорится, что...
Возобновление эгоизма.
То есть вот эта пустыня Син, это от слова Сина,
да,
ненависть.
Да. И подходят на пути к горе Синай.
Так.
То есть самой, я бы сказал бы, ну, основной точке выявления, проявления эгоизма. И, конечно, они начинают роптать. То есть все, что они прошли, хорошее и плохое, в них сейчас ощущается, наоборот, как... уже на их уровне ощущается как просто ну, невозможное. Они не могут с этим мириться. С тем эгоизмом, который в них. То есть человек в таком состоянии, он не может мириться с тем эгоизмом, который в нем. Потому что лучше было бы просто исчезнуть, чем испытывать такую ненависть. Здесь имеется в виду совершенно другое ощущение эгоизма. Они ведь прошли через разделение от Египта. Они сейчас начинают все видеть уже в правильном виде. Они подходят, или человек один, или множество, группа, допустим, они же уже подходят к осознанию того, что они обязаны будут на горе Синай, так называемом, в этом внутреннем состоянии. Это все внутренний вид состояния, не внешний. Это география внутренняя. Человек входит в такое состояние, когда он ощущает, благодаря тому, что он прошел все эти этапы, научился, увидел, убедился, ощутил себя, других, отношений между собой. Все. Он не может переносить этого своего...
Ненависти к другому?
Да,
такой.
Да. Своей ненависти к другим. Он готов, он говорит, я предпочитаю вообще исчезнуть, чтобы ничего со мной не было, чем ощущать такое отношение к другим.
То есть он вдруг говорит, во мне в жизни такого не было, такой ненависти к другому, мне лучше вернуться в этот эгоизм туда снова, да?
В любое иное состояние, чем видеть себя в таком отношении к другим. Хорошее чувство.
Это вообще...
Движение вперед.
Не помню таких объяснений. Вот таких именно. Они сейчас обращаются к кому в данном случае? Вот они говорят, лучше нам. Они обращаются к Моше,
они
к тому,
кто их
вывел. Они
могут обратиться к Творцу, потому что в таком состоянии как бы Творец скрыт из его мира, из его представления. Да, к Моше.
К этой точке, да? Да. К этой силе, которая их выводила.
Да, да. Но это... как бы скрытое свойство Творца.
То есть зачем ты нас бросил в этот позор, да?
Зачем нам такая жизнь? Зачем то есть такая? Неявное отношение к Творцу, а к судьбе. Может быть, так вот.
Дальше. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, вот я посылаю вам хлеб с небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». То есть здесь речь идет о необходимом. Сейчас вот секундочку, мы на утреннем уроке это разбирали. Тема больная и вот такая она очень... То есть... Сейчас мы дальше двинемся. То есть я буду давать необходимое, как бы он говорит, да? Речь идет о мане. Просто я забежал вперед, но да. Сейчас мы к этому подойдем. И не смейте взять больше.
Вот сейчас это вот... постоянная тренировка человека в отношении к миру, в котором он находится во власти высшей силы. Свойство бины, свойство отдачи. Когда он не думает вперед ни о чем, не думает назад ни о чем, а только в данный момент и не о себе.
В данном случае эта сила говорит, тебе будет дано необходимое, ежедневное, не забегай вперед, только это на сегодня у тебя и будет.
Да. Сегодня это имеет в виду сейчас.
Сейчас.
Вот то, что сейчас тебе необходимо для существования... чтобы свою скотину накормить, ну, свое тело. И для того, чтобы у тебя была энергия для помощи другим, в этой мере ты можешь ее кормить, и она имеет право существовать. То есть четко задано условие жизни скотины твоей в этом состоянии. А иначе ей вообще
моего тела.
Нет никакого права существовать.
Ну, я пойду чуть дальше, потому что сейчас возникнут вопросы. Они уже есть, очень много. «И будет в шестой день приготовят то, что принесут, и окажется вдвое против того, что собирают каждый день». Так сказал Творец. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Услышал я ропот сынов Израиля, скажи им так. Под вечер вы будете есть мясо, а поутру хлебом насытитесь. И узнаете, что я Бог всесильный ваш».
Да.
Это из того, что необходимо. И вот дальше. И было вечером.
Это похоже, знаешь, на что? Это я не знаю. Мне пришло как-то такое сравнение мана. Ну, это, конечно, вообще не кабала, но, в общем, для того, чтобы объяснить. Вот сейчас хотят ввести такие 3D-принтеры, которые будут заправлять там всякими белками, пастами, всякими такими. И все, что ты хочешь, ты только набираешь на этом принтере, а он тебе готовит. То есть там внутри соя там...
Действительно? А? Такое изобретение? Действительно?
Да. А что? Сегодня сосиски, есть... которые ты кушаешь, они из сои. А ты чувствуешь, будто ты кушаешь мясо.
То есть здесь я могу не ходить в магазин за правилом и получить...
Да,
все,
конечно. Да, это будет такой холодильник.
То есть этот принтер выдает то, что
или,
я заказываю.
Или там ящик, неважно какой, да. В нем будет эта белковая масса. Бобовые там всякие и все такое. И кроме этого будет много всяких вот картриджей.
Составляющих.
Да, которые там с перчиком, с лимончиком, там та-та-та-та-та-та. И ты набираешь. Я хочу вот барбекю такого-то типа, так это поджаренное, с такими-то вкусами и так далее. И листочек на нем там из чего-то. Он тебе все это отпечатывает.
Запах огня.
Запахом.
Дыма.
Все, что хочешь, да. И выдает тебе на тарелочке. И все это отпечатано в этом самом, в принтере. Так. И все это, включая тарелочку тоже, это все из одного материала. Это все из, ну, из бобовых, из соевых продуктов. Да, так да, вот, да. Что называется маном? Свет высший, он не имеет никаких в себе свойств. А свойства потребитель определяет. То есть вот это картриджи эти, которые в принтере находятся, да? Они не имеют никаких особых свойств. Когда ты задаешь свойства, ты их смешиваешь, ты их определяешь. Поэтому тебе кажется, вечером будете есть мясо, а утром вы будете кушать там хлеб, чего-то еще. Это все на самом деле падает, все. Выходит одна масса, только потребитель определяет ее вкус. и цвет, и вид.
Сейчас целую цепочку вопросов вам задам, но сначала еще прочитаю еще один маленький абзац. И было вечером налетели перепела и покрыли стан, а утром был слой росы вокруг стана, и испарилась роса, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, рассыпчатое, мелкое, как изморозь на земле. И смотрели сыны Израиля и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И сказал им Моше, это хлеб, который дал вам Бог в пищу. Вот что повелел Бог, собирайте его каждый, сколько можете съесть, по омеру на человека, по числу душ ваших, сколько у каждого в шатре собирайте.
Вообще, надо понимать, что это таль, это 39.
А здесь есть, таль, это изморозь.
Да. Числовое значение таль 39, так. А свойство бины это 40. То есть это все, что определяет свойством бины.
Еще почитаю, хорошо? И сделали так сыны Израиля, и собрали кто много, кто мало. Измерили омером, и оказалось, что не было лишнего у того, кто собрал много. А у собравшего мало не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть.
Тут интересно. То есть сколько каждый может приложить усилий? Так, вот, допустим, я толстый, с одышкой, больное сердце, сколько я могу там нагибаться за этими там горошками, да?
Да.
А этот пацан проворный набирает себе мешки.
Так.
Нет такого в духовном.
Нет такого.
Все происходит в соответствии с теми условиями, в которых ты находишься. То есть сколько усилий, удельных усилий, индивидуальных относительно каждого усилий ты можешь приложить в соответствии с этим, и твоя работа, твоя мощность работы и ее вознаграждение.
Ну, все-таки пойдем с вопросами. Еще раз, что такое ман? Ман... Что такое вот это спустившееся вот это вот от Творца необходимое?
Ман – это высшее изобилие, которое наполняет человека в соответствии с его подготовкой соответствовать этому ману. То есть в той мере, в которой я готов отдавать, в той мере... Я раскрываю себя для получения. Так-то работает.
Что такое необходимое?
А это когда я отталкиваю все и не хотел бы вообще ничего. Тогда я начинаю понимать как бы через силу. Это довольно сложные такие психологические определения. Если я все отталкиваю, не думаю никак о себе, то... Когда я работаю над других, выявляется, что я обязан себя заправить, как машину, бензином.
Вот это вот заправка...
Вот такое отношение. И все. Ничего другого. Вот эта вот заправка называется необходимость.
Для кого это реально?
Вот это реально? Для человека реально. Когда он работает на других. Он вдруг начинает видеть, он завестись дальше не может. Необходимо заправить себя. И вот он заправляет себя с таким же отношением к себе, как к машине.
И ни капли больше.
Нет.
Как вот
а он, не, бак, чувствует, он не чувствует другого отношения к себе.
Просто человек, который двигается вот к состоянию, к этому там, к постижению духовного, он может определить, что для него необходимое, что нет. Вот практически вы можете сказать, или это невозможно все-таки?
Это определяется внутренним чувством. Ты можешь при этом вкушать изысканный обед. И это будет необходимостью. Вот что получается.
Вот это все путает.
Вот это все путает. Но поэтому не надо об этом говорить. Это потом, по происшествию всего. А почему? Минуточку. А жареные перепелочки – это что? Вот это сегодня подают только в первоклассных ресторанах.
Те, которые покрыли это поле.
Да. Я помню, я тут принимал там делегацию из этих стран. Помнишь там? Вот. И да, там обедал с ними. Так там подавали действительно, здесь, в Тель-Авиве на набережной, жареных перепелочек. Так это в особо экстра-классах со всеми такими вещами.
Так можно человеку это определить или нет, что у него необходимое? Который только еще двигается в этом направлении, например, духовного.
У нас это все работает по нашим маленьким меркам.
Но надо ему об этом думать.
Что?
Ну, что является необходимым для меня, а что...
Нет, об этом никогда не надо думать. Это никогда не надо отмерять.
Тут секрет какой-то, скажи.
Секрет, он очень простой. Как пишет Рабаш в своей статье, что у меня есть сосед, который не ест, не пьет, не спит, вообще ничего у него нет. Он все время занимается, допустим, только политикой. все время бегает на собрания, голосовать, там что-то разбирать людей, собирать людей, чего-то делать. Совсем ничего. Жена его заставляет немножко отдохнуть или там перекусить. Некогда мне, некогда и все прочее. Вот это называется, что человек, если что-то и перехватывает для себя, то это для того, чтобы вот так вот заправить свою машину. Да.
Так и для двигающегося.
Да, поэтому не надо думать, сколько и как. Много я или мало. Если твои мозги в правильном направлении, по дороге делай что угодно.
То, как вы сказали, допустим, сегодня утром на уроке, вы сказали, если есть, существует атмосфера, окружение, которое направляет и все время держится вот этой вот цели, да, тогда у человека возникает явное отсечение, да, необходимого и лишнего. И сказал им Моше, никто пусть не оставляет от него до утра. Но не послушались они Моше, и оставили некоторые люди от него до утра, и завелись черви, и стал он смрадным, и разгневался на них Моше. То есть были те, там написано где-то в большом комментарии, двое, Датан и еще кто-то, которые взяли из шатра, из них поползли черви. То есть там они взяли лишнего мана себе.
Да.
То есть это именно те, которые запаслись на завтра, да? Хотя все существует сегодня, все есть сегодня. Если
то
мы...
есть намерение.
Если мы так жили, если бы смогли
отсутствие
так жить.
Отсутствие веры.
Отсутствие веры. То, что на завтра надо запастись, это отсутствие веры.
Конечно. Но ты уже не находишься в мире Творца. Ты уже находишься в собственном мире.
Это, с одной стороны, ощущение, что это высочайшее состояние. С другой стороны...
Это не высочайшее, это ежесекундная борьба. Постоянная борьба, которая должна сопровождать человека. И не относительно там еды или чего-то, относительно всего. Взгляда на прошлое, на настоящее, на будущее. На отношение к себе, к окружающим. На оценку всего, что с тобой происходит. Это вот я и мое отношение ко всему. Где здесь я освобождаюсь от своего «я». Ман, он устремление человека к свойству отдачи. А это влечет за собой очень серьезный такой переход. Это отречение, сокращение, подъем над собой. Это включает в себя очень много условий. Вот нарисуй на полу свое изображение и начни его топтать ногами. Это то, от чего ты хочешь отказаться. Вот почувствуй в себе вот эти вот
от чего я
состояния.
Хочу от чего я хочу?
От себя вот такого вот.
Нарисованного?
Да. Фотку положи такую большую.
Да.
Свою попробуй. Но вот прочувствуй вот это, то, что ты хочешь затоптать. Ну, пойдем дальше.
Пойдем дальше. Ну, я хочу сказать, что существуют еще и другие отношения. Помните, как в этом анекдоте, когда там... наводнение, человек сидит на крыше, и проезжает лодка, говорит, давай мы тебя спасем. Он говорит, да нет, меня Творец спасет. Прилетает вертолет, давай мы тебя спасем. Да. Он говорит, да нет, меня Творец спасет. И так он и тонет, этот человек. То есть есть такое отношение...
Это гордость.
Гордость.
Это жуткая гордость. Меня Творец спасет. Это все. Это...
То есть а там потом говорится, я тебе и послал и лодку, я тебе и вертолет послал, а ты...
То есть человек не адаптирует себя, не отождествляет себя с миром. Он не понимает, что Творец во всем. И в лодке, и в вертолете, и везде. То есть он не связывает Творца с этим совсем. А разделяет мир на много-много-много всевозможных посредников, мыслей и так далее. Сил. Это от несостоятельности действительно ощущение Творца как единства.
Ну, еще завершаю уже эту тему, чтобы нас, может быть, правильно зрители поняли, начинающие и не начинающие. То есть, но существует необходимое, которое, как вы говорите, чтобы человек не был обузой для группы, для семьи, для так далее. Это, там, не знаю, пенсионный фонд какой-то, чтобы у него был на будущее. Это да или нет?
Это он тоже определяет только после того, как он полностью отдается туда. Вот тогда он может думать о всяких пенсионных фондах. Тогда точно он будет об этом думать. Для того, чтобы не пасть обузой на руки своих товарищей, близких и так далее.
И тоже исходя из чувства отдачи. Или вот
да, 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 отдачи, исходя...
К которому
да,
он идет.
Да. чтобы не заставлять их думать о себе.
Большое дело.
В таком случае он начинает видеть, что весь мир – это одна система.
Связано.
Да, и как он должен в ней находиться.
Как гармонично и равновесно находиться.
Да.
Это работа постоянно.
Да, но она...
Радостная, вы все время говорите.
Да? К ней привыкаешь, я помню так, я могу сказать, к ней привыкаешь, она становится необходимостью, она становится потребностью, она становится тем, что именно на этом уровне существуешь. А на остальных уровнях, как бы, они очень плоские. Они очень такие одномерные, невозможно в них уже думать. Человек начинает привыкать думать в n-мерном пространстве, которое все сжимается в одну единую силу, цель. И поэтому не представляет сложности ощущать весь мир связанным с единой целью, с единой мыслью, с единой силой. И вот что интересно, вплоть до того, что ты смотришь на звездное небо, допустим, и ты видишь, что связывает все звезды. Вот так вот. То есть становится интересно. И здесь вот возникают очень интересные вопросы. Как связывали древние люди звезды между собой в созвездия? Ведь если я смотрю на звезды, я не могу связать их. Орион, Медведица, там, Ковш, все эти знаки зодиака. Я не могу этого связать. У меня не складывается это, я не имею такую большую фантазию, как древние эти греки, или там еще древнее их, это вообще идет из более древних еще представлений.
Великие астрологи Вавилона и
прочее. Да, 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 Авраам чем занимался.
Тогда все и началось.
Да. Так вот, сам Зиккурат этот, там же наверху стояла обсерватория. Так вот...
На башне?
Да, да, на Вавилонской башне. На 7-м этаже. Там было действительно, да, да, 7 ярусов, да, 7 ярусов. Так вот, интересно, как они это связывали. У них было ощущение связанности этих звезд, источников в созвездия. И...
Интересно, никогда не задавался вопросом, действительно, как они соединили
их. Это они же находятся совершенно далеко друг от друга и в разных плоскостях.
Вот это
очень на сотни миллионов лет ближе звезда к нам, на Землю, а это на миллионы лет дальше и вообще черт знает где. И вдруг они как на одной плоскости видят это связанными друг с другом. И это что? Просто примитивные представления.
Ну и что это?
Это наведенная какая-то фантазия людей. Где там Медведица? Там... 4 или 5 звезд, там квадратик с хвостиком. Как можно вообразить это? И на самом деле очень интересно получается, что мысль, которая связывает все эти звезды, она на самом деле вот таким образом начинает постигаться человеком, своим влиянием на него. Вот эти... Знаки зодиака,
да?
Конечно.
То есть приходящая мысль, наводящая человека на...
Да. Конечно, это очень далеко от того, что написано в книжках, в этих астрологических и прочее. Это я уж вообще этого касаться не хочу. Но это интересно. Это очень интересно. То есть как люди и в древности ощущали... Ну, мы тут оторвались из-за нашего эгоизма от этой всей вселенной, восприятия ее как единого целого. А у них такие ощущения представлялись.
Связанности.
Ну, связанности относительные, потому что они воспринимали это как сон богов, высших сил, но, по крайней мере, влияющих на них. И это не от того, что они были такие маленькие или примитивные. Это просто неогрубленное восприятие человека.
Без большого количества фильтров, как у нас.
Да.
То есть это гораздо большее ощущение света, так мы говорим. Не такая отдаленность, как у нас сейчас.
Но если сейчас мы начнем исправлять свой эгоизм, то мы ощутим его в много раз больше.
То есть скачок будет выше?
Да, конечно. Мы намного грубее.
Ну, я думаю, вот хорошо на этом нам месте закончить эту передачу. У нас она подошла к концу. Дорогие друзья, будьте с нами, мы продолжим эту главу. Там очень интересно есть продолжение. До свидания, будьте с нами. До свидания.